Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Свет веры» у микрофона Ефросинья Боголюбова. Если бы мы с вами могли видеть мир таким, каким видит его наука, мы бы очень удивились. Когда мы восхищаемся красотою неба, нам и в голову не приходит, что цвета его создает не что иное, как колебания световых волн. А когда замирает сердце от чудных красок природы, ярких, насыщенных и едва различимых, нежных, мы и не задумываемся, что мир состоит из невидимых глазу электронов, которые находятся в постоянном движении. Насколько премудро создано все Господом! Нам же с вами остается только благодарить Его, вознося молитвы.
Царю небесным, утешителю души истины, и же бездесны, и вся исполняя сокровище благих, и жизни вода.
Восьмого июля – день памяти великого равноапостольного князя Владимира. Кем был для Римской империи император Константин Великий, тем суждено было стать для Руси святому князю Владимиру, ибо им было совершено великое дело обращению ко Христу народа русского. Равноапостольный князь Владимир был не только просветителем и крестителем Руси, он был любящим отцом для своего народа, подвигнувшим его державной рукой на путь в Царствие Небесное. И на этом пути множество подвижников просияло святостью, став основанием и частью того, что мы сегодня называем Святой Русью. Великими подвигами и трудами сложилась Святая Русь. Веками трудились целые поколения русского народа над созданием силы и мощи ее. Нелегок был исторический путь, усеян он страданиями и испытаниями. Но Господь не оставлял ее, спасая дивными чудесами и знамениями, свидетельствуя свое покровительство Руси. Официальное принятие Русью христианства в конце X века было самым важным мероприятием, проведенным на заре государственной истории страны великим князем Владимиром. До этого же, как говорит преподобный Нестор Летописец, пребывали наши предки в идольской прелести. Почитали за Бога солнце, месяц, огонь, реки, зверей, делали идолов из дерева, камней и поклонялись им, как богам. Все это называлось язычеством, а народы, придерживающиеся его, язычниками. Существовали разные заговоры и проклятия, волшебство и волхование. Традиционными были и жертвоприношения. Кстати, не только животных приносили в жертву языческим богам, но и людей. Невинных детей, отроков сжигали или бросали в воду, считая, что это умилостивляет богов, искупает грехи виновных. В таком вот языческом заблуждении и жил князь Владимир, пока не принял христианство. По официальным данным, одной из первых крещенных была княгиня Ольга, вдова убитого древлянами князя Игоря. Около 955 года она проникнулась христианством и приняла крещение в Константинополе, а оттуда привезла и греческих священников на Русь. Но не сразу князь Владимир повернулся к христианству. Сначала он тщательно ознакомился с различными вероисповеданиями. Торжественное крещение князя Владимира и его бракосочетание с греческой царевной Анной состоялось в Корсуне, нынешнем Херсоне. Крещение преобразило князя Владимира. По возвращении в Киев идолы были разрушены и сожжены, а самый главный из них, Перун, был с позором оттащен к Днепру и брошен в него. Началась проповедь христианства. Многие вслед за князем охотно принимали его, но были и колеблющиеся, некоторые упорствовали. Это побудило князя Владимира назначить день всеобщего крещения. Массовое крещение народа в летописях значится за 988 годом. Этот год считается зарождением русской церкви. Именно в этом году христианство стало официальной религией Киевской Руси. Храмы Божии вырастали на возвышенных местах, у излучин рек, на старинном пути из варяг в греки, словно путеводные знаки, светочи народной святости. В русскую историю имя князя Владимира вошло с эпитетом «Красное солнышко». Так называли его русские люди за доброту, за ласку, за приветливость. Задолго до официального церковного прославления считали его в народе святым. А князь Владимир, став христианином, не искал славы, почестей земных. Вся его жизнь стала исканием иного, неземного царства. Научно-технический прогресс, похоже, достигает своего апогея. Ученые Кембриджского центра по изучению экзистенциальных рисков говорят о том, что стоит подумать о возможном восстании роботов. Тема восстания разумных машин уже давно является одной из центральных в научной фантастике. Такие фильмы, как «Матрица» или «Терминатор», изображают закабаление человечества роботами и системами искусственного интеллекта. Подобная система Skynet, которая фигурирует в фильмах из серии «Терминатор», была, кстати, разработана американскими военными. Представляется допустимым предложение, что в какой-то момент в этом или следующем столетии разум вырвется из оков биологии, заявил профессор Прайс. Мы пытаемся сделать вопрос об этом приемлемым для обсуждения в среде респектабельных ученых. По его мнению, когда роботы и компьютеры обгонят по уровню интеллекта человека, мы можем оказаться во власти машин, интересы которых находятся вне сферы интересов человечества. К этому, в общем-то, и идет дело. Недавно в США, например, разработали модель вертолета, которым можно управлять при помощи мозговой активности. Технологию, позволяющую воздействовать на летательный аппарат силой мысли, придумали сотрудники Университета Миннесоты. Активность мозга регистрируется при помощи электроэнцефалографии и одетой на голову специальной шапочки с электродами. А в Индии вот намерены создать боевых роботов с высоким уровнем искусственного интеллекта. Их планируется задействовать в операциях в неспокойных районах, например, на линии контроля, разделяющей армии Индии и Пакистана. Предполагается, что роботы будут уметь различать своих и чужих. Да, до чего дошел прогресс. Можно только диву даваться. Ученые из авиационной лаборатории Израильского технологического института совместно с исследователями из Тель-Авивского университета начали проводить эксперименты в области дистанционно контролируемого полета насекомых. Итогом таких исследований должно стать создание миниатюрного кибернетического организма. Работы проводятся при финансировании командования армии США. По данным газеты «Гаарец», в настоящее время ученые совместно со специалистами Тель-Авивского университета проводят эксперименты на мухах, кузнечиках, жуках и стрекозах. Скоро, видимо, кибернасекомых начнут запускать повсеместно. Чего уж только не придумано людьми, чтоб друг друга завоевать, покорить, подавить, уничтожить. Человеческая гордыня – а с нею зависть, алчность прогрессируют, думается, гораздо более ускоренными темпами, чем даже наука. Те, кто стремятся властвовать и покорять, естественно, о душе не вспоминают. А она советом божественной мудрости живет и будет жить в нескончаемой вечности. Только вот неизвестно, где и с кем. Человек создан для вечности. Здесь, на земле, мы изгнанники и странники. Когда мы забываем о своем предназначении, когда считаем, что жизнь – это только краткий путь от рождения до смерти, от колыбели до могилы, тогда мы становимся самыми несчастными существами на земле. Нас ждет небесное Отечество наше, и как хотелось бы прийти туда с духовным багажом добрых дел. Не забывайте, кому мы служим на земле, к тому в свой срок и устремится душа на небо. Истина открывается после смерти со всей глубиной и отчетливостью. Ее не подретушируешь, не пригладишь. Жизнь земная словно в кинокадрах промелькнет, напоминая о напрасном, грешном, суетном. И сожмется в трепете и страхе душа, захочет любой ценой все исправить, изменить. Но поздно. И тогда одного она будет желать – молитвы за нее грешную в храме Божием. Святые отцы церкви говорят, что нет сильнее способа к побуждению к добродетели, как память смертная. Потому, очевидно, святой Антоний Великий, умирая, оставил всем нам своего рода завещание. дети, не забывайте об исходе из всей жизни в жизнь вечную. Вот и думайте, какой прогресс для нас важнее, прогресс души или технический прогресс. Вот и пришло время прощаться. С вами была Ефросинья Боголюбова. На пожелание укрепляться в вере, жить по-христиански, как жили наши предки, я и прощаюсь с вами. Пусть Русь наша святая крепчает нашими молитвами и добрыми делами. Тогда, не кривя душой, мы можем считать себя ее детьми.
Из всех молитв, как я знаю, твержу в уме и вслух читаю, какою дивной дышит силой молитва: Господи, помилуй. Какою дивной дышит силой молитва: Господи, помилуй. Одно прошение в ней немного, прошу я милости у Бога, что спас меня своею силой. Молитвой: Господи, помилуй, что спас меня своею силой. Молитвой: Господи, помилуй. Плыву в житейском бурном море, встречаю радости и горе, какой еще спасаться силой? Молитвой: Господи, помилуй, какой еще спасаться силой? Молитвой: Господи, помилуй. Когда текут от горя слезы и страстные смущают грезы, тогда сосовы сердце силой. Твержу я: Господи, помилуй. Тогда сосовы сердце силой. Твержу я: Господи, помилуй. Душа, окончив жизнь земную, молитву эту неверную твердит там ты за могилой, с надеждой: Господи, помилуй. Твердит там ты за могилой, с надеждой: Господи, помилуй.